А вот уже и Дмитрий появился в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже сообщила о том, что можно нам звонить, и первый дозвонившийся получит развернутую консультацию. Но вот, пользуясь случаем, еще раз об этом напоминаю. И также, конечно, можно писать на наш сайт. И уже написал наш слушатель из Калининграда, зовут его Олег. А вот какая ситуация. Сын поступил в Москву в хороший вуз, но завалил сессию и вернулся домой. Но хочет перепоступить в тот же институт. Стоит ли его поддержать или настоять на поступлении дома? При том, что самоконтроль и ответственность у него очень слабые, а способности, наоборот, высокие. Он понимает, что сам упускает свои время и возможности, но раз за разом не может сконцентрироваться и мобилизироваться в нужный момент. Плюс постоянно откладывает обязательные вещи на потом. Брать ли его контроль на себя?
Да, спасибо большое. Но я думаю, надо поддержать его. Если он хочет поступать в какой-то конкретный вуз, то нужно поддержать его. Почему нет? Другое дело, что если он, например, не поступил и хочет через год поступать в тот же вуз, то значит нужно продумать, чем ему заниматься этот год, который он будет, чтобы он не валял дурака. Либо занимался, либо где-то на работу устраивался, чтобы он... Иначе он потеряет... ритм потеряет жизни, чтобы он не терял этот ритм. Потому что если он потеряет ритм, то будет в следующем году еще будет сложнее поступить. Вот, но поддержать, конечно, нужно, потому что здесь вопрос такой, что его будущее закладывается. И зависит от этого поступления. Вот. Если ему хочется именно в этот вуз поступить, почему нет? Нужно поддержать. Спасибо большое за вопрос.
Угу. Хорошо. Пока я вижу, что у нас вопросов не очень много. Можно больше времени зато уделять тем, которые есть. И, конечно, мы ждем звонков. Так, я вижу, что нам пишут в скайпе. Нет, это не звонок. Это просто сообщение и даже, по-моему, не к эфиру. Ну, хорошо, смотрим тогда. Вопрос от Галины у нас есть на сайте. Вот у нее какая ситуация. Муж обиделся на отказ от секса, когда был в пьяном виде. Теперь месяц не разговаривает, не ест мою пищу, не идет на контакт, отвечает грубо, спит отдельно, очень часто пьет. Помогите, посоветуйте, как наладить отношения.
Да, вопрос сложный.
Может быть, здесь какое-то даже чувство вины у самого мужа возникло, что он вот в пьяном виде?
Нет, обычно у мужей, когда они вот не получают того, что хотят, возникает злость такая. Понимаете, есть сильное вожделение, и если это вожделение не удовлетворено, то возникает сильный гнев и злость. Вот это вот, видите, как... А всегда гнев и злость это деструктивно действует на человека. И на отношения тоже. Идти на поводу в таком случае здесь тоже не очень правильно. Ну вот, поговорить с ним можно, например, когда он остынет, то есть видите, как затянулось у него этот период, он сильно обижается. Хотя обижаться тут не на что абсолютно. Вот. Может быть, подойти к нему, сказать, что ну хватит, может обижаться, может поговорим давай. Скажи, я тоже человек, я же не этот самый, не кукла резиновая. Я тоже есть чувства, я тоже хотела бы, чтобы меня любили, чтобы ко мне относились по-человечески. Вот, и ты еще и обижаешься на меня. Скажи, вообще очень неприятная ситуация. Вот, то есть надо попробовать поговорить с ним. Вот, и донести свою позицию ему до него в мягкой форме. Если он человек адекватный, то воспримет нормально, почему нет? И очень тяжело на самом деле так, как вот вы представьте себе, это практически изнасилование. Для женщины секс это высшая степень доверия мужчине. И только тогда она может расслабиться, какое-то удовольствие получить. То есть это всегда должно быть взаимно. И если же это как-то по-другому происходит, то если мужчина может, например, без особой взаимности там какое-то удовольствие получить, то женщине тяжело это сделать. Поэтому получается, ну, очень похоже на изнасилование. То есть насилие в домашних условиях получается. На законных каких-то, может быть, ну, псевдозаконных основаниях. Очень неприятно. Поэтому это очень сильно будет отношения разрушать. Если вы сейчас пойдете на уступки, то нет никакой гарантии, что завтра не произойдет такая же ситуация опять. Вот. Но если вы будете терпеть, например, давать себя насиловать, то в конце концов вы не выдержите, начнете забастовку проводить. Знаете, это такое. Нужно поэтому решать этот вопрос так вот, конкретно решать. Нужно найти какой-то консенсус в данной ситуации, чтобы он понял вашу позицию. Скажи, я тоже понимаю тебя, конечно, я понимаю. Но скажи, ты меня тоже пойми. Скажи, секс это же не просто так, это же отношения, это чувства, это не просто то же самое, что в туалет сходить. Это есть разница между этими вещами. Вот надо сказать, вам нужно объяснить ему, насколько для вас секс по-другому важен для вас, например, да? Как вы хотели бы, чтобы это было. Вот. Поэтому насилие, на самом деле, да, очень сейчас много насилия в семье, внутри семьи происходит. Каждый друга пытается изнасиловать почему-то. Вот. И потом, если не получается сделать, обижаются, портятся отношения. Я думаю, что надо разговаривать все-таки. Путем переговоров этот вопрос решать. Объяснять свою позицию. Но лучше делать тогда, когда он немножко успокоится. То есть он успокоится сам. Вот тогда и будете разговаривать с ним. Надо дождаться просто того момента.
А сколько ждать? Вот уже месяц, я так понимаю, прошел.
Ну, месяц, ну, сколько он будет дуться.
Нужно смотреть по ситуации.
Ну, конечно, если он дуется, как вы будете с ним разговаривать? Ну, дуется и дуется. Как успокоиться, скажи, надо с ним поговорить тогда. Более-менее. А так, понимаете, он уже... Причем не надо показывать ему, что вы тоже бойкотируете, вы тоже на него обижаетесь. Демонстрировать это не нужно. Потому что это, знаете, подпитывает. Он там уже находит следующие причины, почему можно на вас обидеться. Ну, как бы, знаете, так вот и работает. Ум так работает. Он начинает выискивать недостатки какие-то. Уже на них обижается, уже не уже главное не первая причина, а уже там какие-то следствия уже идут дальше. И так сколько может длиться, непонятно. Вот, поэтому не надо демонстрировать просто ему, тоже вы обижаетесь. Ну так просто не лезть к нему лишний раз можно где-то. Не хочет общаться, не надо общаться, да.
Хорошо, спасибо. Вот я вижу те вопросы, которые к нам пришли буквально за последние минуты. Пошла какая-то у нас финансовая тема такая. Пока первый вопрос от Оксаны зачитываю, и дальше тоже сродни будет. Благодарю вас за помощь, за возможность задавать вопросы. Мой муж говорит, что я много денег трачу на еду, а я считаю, что покупаю только необходимое. Кто в семье должен распоряжаться деньгами, в частности, на еду? И что делать мне, как жене, когда муж часто мне говорит подобные вещи?
Ну, во-первых, можно было просто один раз попробовать поменьше покупать еды. Вот, и так вот, поскромнее кормить мужа. Ну, за счет него можете это сделать. Ограничьте его в еде. Вот, посмотрим, как он вот реагирует на это. Сделать такой эксперимент небольшой. Второй момент вообще, муж как бы он заказывает еду. То есть он говорит, что, допустим, жена должна знать, что он любит, например, как-то вот, ну, исходить из его потребностей, может быть, вкусов должна. Но покупает все это жена обязательно. То есть она пишет списки, например, какие-то, что купить надо, все необходимое. И бытовую химию, там, например, там какие-то... Еще какие-то вещи покупать нужно, лампочки там, ну, лампочки, может, и муж должен сам, но все равно должен напоминать ему, что лампочка перегорела. Неплохо было бы купить их. Вот поэтому все, список, такой сводный список пишется, потом муж покупает, или вместе вы едете, покупаете в магазине. Но вот если он так просит, что много слишком денег тратит на еду, тогда скажи, ну скажи, купи меньше, давай купим меньше. Насчет тебя будем экономить. Ну, может так не говорить, конечно, ему. Насчет себя. Но то, что он, например, не давал меньше ему покупать, его долю уменьшать, будет дешевле. Посмотрим, как он на это отреагирует. Но обычно никто не хочет себя ограничить в еде. Я, знаете, так это. Ну, может быть, Есть какие-то аскетичные люди такие достаточно, но в любом случае всегда никто не хочет испытывать голод, состояние голода этого. Поэтому это будет хорошая наука для него, что не надо так экономить на еде. Можно на чем-то еще сэкономить, а зачем на еде-то экономить? Еда должна быть полноценная, хорошая. Это то же самое, что нельзя экономить на обуви, например. Если вы плохую обувь купите, то потом будете просто не ходить, а мучиться каждый раз. И думать, зачем я ее купил. Если любую одежду можно купить какую угодно, понимаете, как бы она носится и носится там. Может быть, там крой какой-то не очень хороший, там, ну, как бы, там, не очень красивая, ну, не то, что красивая, а там не очень модная, например, одежда. Ну, нормально можно ходить, но обувь должна быть хорошая, чтобы удобно было ногам. Потому что вы ходите, много ходите, иначе будут ноги болеть. Иначе вас будет напрягать работа, и перемещения любые будут напрягать вас. То же самое еда. Если вы постоянно голодные, что теперь делать с этим? Вы не сможете нормально жить спокойно. Переедать не нужно. Никто не говорит то, что переедает. Но полноценно питаться надо обязательно. Должно быть питание, должно быть... Аюрведа говорит, что необходимо 5 вкусов получать ежедневно человеку. Иначе он не будет чувствовать себя, наверное, полноценно. И организм не будет... оставаться здоровым долго, если вы будете неполноценно питаться. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. И дальше. Тема финансов. Но здесь уже в сторону пожертвований идет. Ирина пишет. Подскажите, вправе ли жена делать небольшие пожертвования на благостные цели, в храмы и тому подобное, со своего дохода, если супруг против этого? В лекциях Олега Геннадьевича я слышала, что желательно, чтобы пожертвование делал супруг, либо жена с его разрешения. Но, видимо, так не получается.
Ну, насколько я слышал, что женщина должна заниматься благотворительностью. Это ее задача. Вот, если вы обратите внимание, то увидите, что супруги всех президентов, они занимаются благотворительностью. То есть благотворительность – это как бы удел или вотчина женщин. И женщина в Ведах также описывается, что женщина имеет свои деньги тратить на детей, на себя и по своему усмотрению, куда она хочет, если это ее деньги. И муж на них не должен претендовать. В семье происходит таким образом. Есть общие деньги, есть деньги жены. Вот. То есть у женщин должны быть личные капиталы обязательно. И любому мужчине я советую не сопротивляться тому, чтобы у жены был такой загашничек, заначка была своя. Потому что когда у женщины есть заначка, она себя так более спокойно чувствует. Знаете, бывает, иногда хочется женщине, знаете, что-то купить себе. Ну вот, а денег, может, нету. Но у нее какая-то заначка есть, она может ее использовать. Прикупить себе. Даже если она не купит что-то, то, что захотела сильно очень, то она знает, что у нее была возможность такая. Уже легче. То есть у нее настроение не портится. Женщина для спокойствия женщины и вообще спокойствия в семье необходимо, чтобы у женщины какая-то была заначка. Вот. Не препятствуйте этому, мужчины дорогие. Вот. Пускай будет у нее заначка. Пускай она будет спокойной. Зачем это нужно? Создавать какие-то напряженности в семье дополнительную. Вот. И, конечно, я уверен на 100%, это свои деньги она может дать куда угодно. Хочет пожертвовать, жертвует, пускай жертвует. Вот. Хочет купить себе что-то, пускай покупает. Я думаю, что это просто жадность какая-то у мужа срабатывает. Что жена, на его взгляд, какое-то ненужное место отдает. Какие-то пожертвования непонятные. Знаете, это, ну, как-то, вот, знаете, не хочется деньги просто так отдавать. И он просто за эти деньги, за деньги жены переживает. Вот. Но, значит, не афишируйте это. Делайте это... тихонечко. Это же ваши деньги. Можете жертвовать. Куда хотите. Вы не обязаны за них отчитываться. Угу. Спасибо большое.
А я вот слышала еще такое мнение, что если жена работает, то все, что она зарабатывает, она вправе сама распоряжаться этими деньгами вообще на все свои прихоти, так скажем, и капризы, и женские нужды. А муж должен обеспечивать семью. И не
да,
присягать,
согласен я с этим. Угу. Я с этим согласен. Это правильно.
А если все-таки супруги решили делать общий финансовый такой сбор?
Ну, бывают такие ситуации, когда, например, ну не хватает денег семье, например, да, то ну, жена может в качестве доброй воли какую-то часть денег своих отдавать. Ну, это ее добрая воля, нужно понимать. И относиться к этому с благодарностью. не требовать там за горло держать ее, а с благодарностью относиться к этим пожертвованиям. Считайте, что она вам тоже жертвует. Но в принципе она не должна этого делать.
Угу. Хорошо. Ну вот я предлагаю, можно продолжить эту тему финансов, если это интересует наших слушателей. В любом случае, кто-то как-то, у кого есть семья, муж и жена, как минимум, они что-то решают с финансовыми вопросами, и наверняка где-то возникают какие-то трения, возможно. Вот сейчас как раз и есть возможность разобраться в этом. Так что, пожалуйста, можете звонить нам или писать. Ну, а пока немножко в другое русло мы зайдем, и у нас есть вопросы о страхах. Наталья пишет. Добрый день, Дмитрий. Вопрос касается страхов во время первой беременности. С самого начала и до сих пор я боюсь, что с ребенком может что-то случиться. Вероятно, от этого и появляется множество заболеваний. Почки, щитовидка, позвоночник. Каждый день молюсь и прошу у Бога счастья и здоровья для ребенка и его отца. Ребенок запланированный. Родиться должен в сентябре-октябре. Как успокоить себя и перестать болеть? Такой вопрос от Натальи.
Но любые страхи – это порождение невежества. Вот. Но в вашем случае, плюс ко всему прочему, еще сильная впечатлительность, мнительность есть, присутствует. То есть вы сами себя накручиваете, другими словами. Я думаю, что, может быть, имеет смысл заняться чем-то еще, помимо накручивания себя. Но всякое бывает там. Но поймите, что если у вас все как бы и врачи говорят, что вы здоровы, то если сами себя чувствуете более-менее нормально, ну, не надо, нет никаких оснований переживать, значит. Любые переживания на ребенке сказываются также. Надо стараться это не делать, переживать. Просто надо себя занять чем-нибудь. Займите себя чем-нибудь. Например, можно подготовить какое-то, значит, там место для малыша, что-то связать ему можно. Почитать книги о первых месяцах жизни малышей. Вот, о родах что-то почитать. Вот, о питании беременной женщины. Как это лучше делать все. Займитесь чем-нибудь полезным. Не надо погружаться в эти переживания. Потому что мнительность, знаете, тут кольнуло меня, а вдруг это все, вдруг это у меня. Здесь у меня что-то заболело, а вдруг у меня гангрена. Понимаете, то есть можно так к чему угодно прийти. Был такой писатель Джером Кожером, да? И он там, была такая книга, один там его герой читал, справочник, медицинский справочник по болезням. Вот. И он нашел у себя все болезни, кроме там предродовой горячки, по-моему, и чего-то еще. Вот, понимаете, все симптомы этих болезней. Это просто мнительность. То есть вы начинаете там, что-то кольнуло там бывает, что-то происходит. Потом, знаете, когда начинаешь так думать, оно, наверное, правда что-то кольнет, действительно, начинает колоть. Эта впечатлительность ни к чему хорошему не приводит. Не надо, спокойнее относитесь, все нормально идет своим процессом, не мешайте. И всем процессам, природным процессам, которые у вас происходят, не мешайте им, не нужно. И второй момент, это еще желание контролировать ситуацию. Вы не сможете контролировать. Вот, если человек, например, будет контролировать биение своего сердца, скорее всего, у него будет разлад с биением сердца, понимаете? Какая-нибудь аритмия начнется или что-нибудь еще. Если вы даже походку не можете контролировать свою, попробуйте контролировать походку, вы увидите, что спотыкаетесь. Вот, это хорошо видно. На примере, когда мужчина приведет мимо красивой девушки, идет, пытается контролировать свою походку, чтобы покрасивее пройтись. Обычно они спотыкаются в этом случае. То есть, ну, невозможно контролировать ничего. Но как работает, так лучше работает оно. Бесконтрольно. Там есть кому контролировать. Все это без вас. Все без вас контролируется. Вот. Делайте то, что в ваши обязанности входит. Контролируйте то, что вам положено контролировать. А туда не влезайте. Беременность вы никак не контролируете свою. Она уже идет, и все, процесс запущен. Все происходит своим чередом. Один за другим. Вот. Какие-то можно там такие тесты делать, например, чтобы там пуповинка вокруг шейки не обкрутилась, там что-то еще. Но все остальное, что вы сделаете еще? Вот. К врачам нужно ходить, конечно, посмотреть там, например, чтобы там все хорошо было. Ну а больше ничего не сделаете. Сверх этого ничего не сделаете. Он уже там развивается по своему плану. Бояться нечего абсолютно. Миллиард, и уже не знаю даже какие миллиарды, даже больше миллиардов, миллиарды уже женщин рожали детей. Ничего, и вы родите тоже. Или вы думаете, что вы какая-то особенная? Я думаю, что нет. Слава Богу, что не особенная, что тоже такая же, как другие женщины. Все нормально будет, не переживайте у вас. Спасибо большое.
Спасибо за ответ, но тема страхов у нас не исчерпана. И Наталья из Чебоксар написала также. Сейчас много информации о том, как ювенальная юстиция изымает детей из нормальных семей. И у меня появился страх, что моего ребенка тоже заберут, так как говорят, что нет никаких гарантий ни у какой семьи. Что делать? Как мне преодолеть этот страх?
Ну, такая проблема существует. Может быть, в нашей стране в меньшей степени, а там в западных странах там в большей степени. Вот. Но с другой нужно понимать, что в любом случае судьба вашего ребенка – это его карма. Как будет идти, так и будет идти уже. Вот. Поэтому здесь уже просто надо прикладывать усилия необходимые. Не сверхусилия, а просто необходимые усилия прикладывать. Может быть, думать не лишний раз там никуда не высовываться, там, например. Какие-то минимальные требования выполнять, чтобы на вас там никто не жаловался. Обычно придираются к каким-то семьям, которые уже где-то засветились. Что такое, знаете, вот такое-то явно происходит. Например, попали там в милицию, какая-то информация попала, там, или еще куда-нибудь попала, в органы опеки попала информация, кто-то по жалобу какую-то написал. Тогда уже начинают какие-то процессы запускаются. Там уже придется бороться. Поэтому не допускайте этих вещей просто. Старайтесь там, чтобы это все было у вас там, решалось внутри семьи спокойно. Вот. И если никаких жалоб не будет, то я думаю, и причин не будет на вас пристально смотреть органам опеки, например, тем же самым. И в России все-таки полегче ситуация. Тоже сейчас торгуют и с детьми, торгуют, такая торговля идет. На Западе больше, в России меньше, может быть, торгуют. Вот. Но просто стараться не высовываться никуда. Кстати говоря, ну, я не буду пугать вас, короче, я тоже читал нехорошие вещи. Вот. В общем, особо не высовывайтесь никуда, старайтесь как-то спокойно жить, чтобы каких-то не привлечь ничего внимания со стороны этих органов. Не надо. Даже говорят, что я читал статью тоже в интернете о том, что они предлагают писать в анкете, в школе хотели анкету ввести какую-то, очень подробную медицинскую анкету в школах, и в ней советуют писать, что там ребенок переболел, там, например, там, гепатитом там, или чем-то таким. Вот, рекомендуют писать такие вещи, потому что даже бывает воруют детей на органы какие-то там. В общем, страшная ситуация на самом деле. Вот, поэтому надо быть просто надо быть внимательным. Просто внимательным нужно быть. Как полностью подстраховаться от этого невозможно будет. Не застрахуйтесь никак. Мы живем все-таки в обществе каком-то, и ребенку надо и учиться ходить, и там как-то социально адаптироваться тоже в обществе. Ну, просто надо быть внимательным. Чрезмерных страхов не нужно, но и халатности тоже не надо допускать в своей жизни. Должно быть, какую-то золотую середину надо найти. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Если еще у кого-то есть какие-то страхи, можно продолжить и эту тему. Наш эфир называется «Давайте поговорим о...» И далее вместо троеточия вы ставите интересующие вас темы, задавая свои вопросы. И только что Наталья написала. «Помогите, пожалуйста, советом, как строить отношения с родными мужа, с братом. У брата интересы в основном рыбалка, клубы, любит застолья. Не получается у меня общение с ним и его женой. Должна ли я общаться в силу родственных каких-то обязательств? Всегда чувствую себя в гостях у них, как белая ворона, поскольку общих интересов нет. Мама мужа считает, что мы должны держаться вместе, участвовать в застольях и так далее. Но нам там не интересно, мы не пьем. Лучше съездить на святое место, попросить за них, восклицательный знак. Разделить их увлечение я не в состоянии. Благодарю. Вот такое сообщение от Натальи.
Угу. Спасибо большое. Но если говорить о обязанностях наших, то генеральную линию общения с родственниками устанавливает муж. То есть это его задача. Жена просто участвует в этом процессе, помогает. Было бы странно, если бы жена пыталась бы там как-то влезать в эти отношения какие-то мужа с братом бы и как-то по своему усмотрению их перекраивать. Туда не нужно вообще лезть. Но иногда можно, допустим, посидеть там, если так есть такая необходимость. Муж чувствует, что необходимо там уделить время своим родственникам. Вот, можно немножко посидеть там, например, какое-то. Хотя бы чтобы как бы отдать долг свой, этот вот небольшой. Приехали, посидели, немножко уехали. Можно не надо сидеть там с утра до ночи. Немножко посидели, сказали, у нас дела, и уехали. То есть вы дань уважения оказали, и при этом как бы не сидели там. Пускай это муж решает, это его задача решать эти вопросы. Он должен вас защищать от контакта с своими родственниками в том числе. Если вам тяжело это, то есть он должен это учитывать обязательно. Вот. Потому что иначе сейчас вам просто неинтересно. Вот. Но следующим шагом может стать уже и противно, например. Потом как-то еще. И потом отношения будут портиться. Серьезно. Скажи, я не хочу с ним общаться. В чем-то это будет выражаться. В каком-то негативе. И пошло, и поехало. И потом уже смотришь, уже невозможно вместе, даже разговаривать вместе. Невозможно. Поэтому лучше не усугублять ситуацию. Пускай просто будет на уровне неприятно, там, допустим, интересы разные. Они могут быть, у людей могут быть разные интересы. Это ничего страшного в этом нету. Это нормально совершенно. У одного человека одни интересы, у другого другие интересы. Он уважает вас за ваши интересы, вы уважаете его за его интересы. Если вы уважаете интересы человека, не вторгаетесь в них, то почему... Но вы не должны позволять также в ваши интересы торгаться. Почему кто-то имеет право вторгаться в ваши интересы? Нет, нельзя давать ему. Нельзя давать этого. Поэтому пускай муж решает. Хочет пообщаться, например, пускай, может быть, сам съездит. Или же. Но иногда все равно придется вам появляться там. Или появились вместе, там полчаса посидели, уехали. Вот я думаю, так надо действовать.
Угу. Хорошо, спасибо за рекомендации. Двигаемся дальше. И вот любопытный вопрос от Лаймы из Литвы. Добрый день. Уже второй раз мы затапливаем своих соседей снизу. 2 дня назад оставили в ванной текущую воду. А в туалете вода тоже текла. Даже в радиаторе слышно, что что-то там с водой происходит. Никак не можем понять, что это может означать. Может, вы бы могли как-то прояснить ситуацию? Муж думает о страховке, но оба понимаем, что надо что-то из этого понять. Ну, вот так. Что бы это значило?
Ну, вот знаете, я недавно смотрел передачу тоже, где-то вот в интернете видел, какая-то передача была, и там показывали дом, в котором кто-то там ремонтировал этот дом и замкнули электрическую сеть на водопровод. Вот. И людей периодически током сильно бьет. То есть ни голову невозможно помыть там, ну вообще не помыться невозможно. Потому что вода из-под крана под напряжением идет. Представляете?
Да,
вот это 220. Вот, и они уже пытались там и смотрели, и искали, и не могут найти нигде, где это происходит. Все такой блуждающий такой. Как сказать, блуждающая неисправность. То есть невозможно ее найти. Ищут, не могут найти. Куда же она, где же она выходит там, замыкается на воду. Непонятно. Вот может быть такая ситуация у вас где-то, понимаете, что-то происходит там. Можно пригласить кого-то сантехника, специалиста, посмотреть, что, почему течет у вас. Какие-то защитные поставить механизмы, например. Да, если в ванной, знаете, вы слив есть дополнительный, чтобы ничего не протекало нигде. Что надо взять просто и пересмотреть. А может быть, если, например, не получается, то обычно мы делаем как? Мы просто снимаем все старое и делаем по новой. Делаем просто по новой все. Потому что бывает так, что оно пока не работает, оно как бы хорошо выглядит, там, или там слабое, и какое-то давление увеличилось там немножко, оно в какой-то момент начинает открываться и течет туда вода, может. Ну, поэтому лучше переделать где-то что-то, может быть. По новой сделать. Или по новой сделать совсем. И все соединения, все вот эти вот разъемы проверить, все по новой закрепить, понимаете, все, чтобы прийти, все переделать по новой, чтобы ничего не текло. А если оно протекает, например, если оставили, чтобы было место, куда сливаться в воде. Всегда же защита есть в любых, и в раковине есть защита, и в унитазе есть защита, и в ванной есть защита, от перелива воды именно. Вот, надо все просто посмотреть, чтобы не переливалось нигде. Даже если вы забыли ванный кран, но почему должна из крана, то есть из ванной выливаться вода? Там же есть тоже слив дополнительный. Будет в него выливаться, значит. Вот, и смотрите внимательно, контролируйте. Уходите куда-то, смотрите, контролируйте, проходите. Вот такой, знаете, как богатыри дозором ходят вокруг острова Буяна. Вот так и вы проходите, домой идете на работу, прошлись по туалетам, ваннам, прошлись, посмотрели дозором, чтобы все было нормально, все было закрыто, уходите после этого. Должно в привычку войти это. Вот, делайте все. На работу уходите, выходите в дверь на улицу, прошли, ванну посмотрели, туалет посмотрели, кухню посмотрели, пошли. Вот. И каждый раз, когда уходите, все время проверяете это. Если вы знаете, что у вас течет все равно. Вот. Ну или на крайний случай можно переехать куда-нибудь в другое место. Попробовать.
Угу. Хорошо, спасибо. И такие ситуации вы тоже проясняете, помогаете разобраться. Дальше вопрос на другую совершенно тему, но тоже интересует наших слушателей. По поводу детей. Ксения спрашивает. Что делать, если муж хочет уже второго ребенка, но я чувствую, что пока не готова? Хотя тоже очень хочу, но также хочу как следует подготовиться к зачатию. Нашей дочке уже 3 года, а муж опирается на то, чтобы не было большой разницы в возрасте между детьми.
Ну, вы скажите, вставай, давай вместе готовиться. Пускай он будет уже в процессе в этом.
А как?
Чтобы он был не в ожидании, а в процессе. Ну, например, можно диетой заняться сначала, очищением организма. Вы знаете, как существуют специальные методы подготовки к зачатию хорошего ребенка. Значит, нужно, во-первых, на диету садиться, очистить организм полностью. Потом обязательно было бы неплохо, и это вообще обязательно надо делать, пройти антипаразитарную программу. Потому что, сами понимаете, если у вас паразиты есть, то они будут у ребенка тоже паразиты. А проходить нужно вместе всей семьей антипаразитарку. Не одному члену семьи, например, жене там или мужу. А вместе надо проходить. Потому что если кто-то один проходит, то второй заразит потом после этого. Опять вернется. То есть обычно всей семьей проходит антипаразитарка. Так что вы прошли антипаразитарку, подготовились, диету, организм очистили. Никакого алкоголя, никакого там, допустим, мяса, там, рыбы, яиц, там все прошли это, почистили, там, можете печки, печень, почки там почистить даже. Какая-то диета должна быть. Нужно попробовать постараться заниматься углубленной духовной практикой, то есть слушать какие-то лекции, чтобы постоянно мантры какие-то играли там, или такая духовная музыка играла дома. Вот. И потом у астролога надо узнать, когда вообще зачатие благоприятно было бы делать вам в семье. Тогда все как бы спланировано, все нормально, вы находитесь в плане. Вот, и муж тоже. И тогда вы можете родить здорового, хорошего ребенка с хорошими качествами. Вот. Просто если он в процессе находится, не просто ждет нам, сидит на лавочке, а когда он в процессе находится, то ему не ждать никогда.
Так можно занять мужа.
Занять можно мужа, конечно.
Хорошо, хороший совет. А вообще вот в такой ситуации все-таки женщина должна решать или женщина должна слушаться мужа по поводу детей?
Вообще обычно женщина решает, потому что если женщина не хочет ребенка иметь, то значит, что она не чувствует защищенности. ну, в чем, как в чем-то незащищенности. Может быть, она устала, например, она ей помощи мало оказывает, муж, например, тот же самый, с маленьким ребенком. Она чувствует, что как бы не уверена в своих силах. Либо, может быть, какое-нибудь с питанием, там, или с работой, работа нестабильная, либо жилье съемное, или там что-то еще. Причем масса может быть. Какие-то страхи женские. Если у женщины никаких страхов нету, то она спокойно рожает, и все, никаких проблем нету.
Хорошо, спасибо за подсказки. Угу. И вот дальше у нас вопрос от Катерины, которая уже родила второго ребенка, второго сына. И вот она начала свое сообщение такими словами: «С большим уважением к вашей работе. Вопрос. А ситуация такая. Сын агрессивно себя ведет с момента появления маленького братика. Не слушает меня совсем. Что делать? Подскажите».
Дело в том, что вот я вам просто как постараюсь объяснить так вот на пальцах доходчиво. Да, вот есть. Представьте себе, душа, она вселяется в тело человека будущего. Он считает, там маленькое сначала какое-то тело, потом оно растет, 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 увеличивается. И вот эта вот душа, и тонкое тело человека, оно как бы учится владеть этим телом материальным. Ему нужно, то есть мы одеваем это, или как сказать, вот мы машиной тоже учимся водить. Мы должны освоить рычаги управления, там где тормоз, где газ, там как руль крутить, понимаете, какие кнопки нажимать. То есть мы осваиваемся там тоже. Вот он, вот эта душа вместе с тонким телом человека, она осваивается внутри материального тела. Вот когда ребенок рождается, вы видите, он не может ни глазами там шевелить, ну, точнее, глаза у него сами по себе шевелятся. То есть он не может ими управлять, ни руками не может управлять, ни руки сами по себе болтаются, и ноги болтаются по себе сами. Вот, и потом постепенно ребенок как бы учится овладевать телом своим. Сначала он учится телом овладевать, потом уже вроде бы он ходит, хватает, там, смотрит куда хочет, слушает, слух у него такой уже направленный, зрение умеет концентрировать на чем-то. Потом идет следующая стадия, там, да, это нужно учиться переживать какие-то определенные нагрузки на нервную систему. Вот. И есть определенные периоды, они описываются также в ведах, и в том числе и агрессия. То есть ребенку есть такой период, когда ребенок должен быть агрессивным. То есть он будет себя агрессивным вести. Вот вы должны, если он проходит в поддержке и правильно проходит этот период, эта агрессия потом уходит, и все, не возвращается больше к этой агрессии. Но если это неправильно, эта агрессия, вот, период пройденный, то тогда это могут быть последствия на всю жизнь оставаться. Например, ребенок так и оставаться дальше агрессивным. Ничего страшного, какой-то период просто проходит агрессивный человек. Ну, надо с пониманием. Ну, он сам мучается от этого. Ну, ругается он, ну, обнялись, как-то, я понимаю, я, да, тебе тяжело, давай я тебя обниму, если я тебя пожалею. Я тебе не разрешаю это делать, разрешаю, да, но пожалеть тебя могу. Давай, иди пожалею тебя. То есть вы должны показывать, что вы его очень любите, но при этом есть долг определенный, который не позволяет вам дать ему или сделать для него что-то. Но при этом вы делаете это не потому, что запрещаете, не потому, что вы его не любите, а потому что есть долг. Но вы при этом все равно любите его. И скорее понимаешь, что тебе очень хочется. И поэтому я тебя могу пожалеть. Мне тоже очень жаль, что так получается, что нельзя. Но это нельзя делать. Я не могу, это мой долг. Понимаете, то есть определенные периоды проходят в жизни человека. В том числе вот у маленьких есть агрессия. Вот, поэтому вот жалеете его больше там как-то. То вообще, на самом деле, старшим детям нужно больше внимания уделять, чем младшим. Именно вот такого, знаете, эмоционального общения должно быть больше с старшими, чем младшими. Младшие, они не так сильно, они не ревнуют обычно к старшим. А старшие ревнуют к младшим. Поэтому нужно акцент делать на старших детей, чтобы потом они между собой мирно жили. Иначе они так и будут враждовать постоянно.
Спасибо за большое. Совет. Угу. Вот, кстати, у нас и звонок, и он оказался первым у нас сегодня, но, тем не менее, вот Анастасия сейчас на связи, и, соответственно, раз уже звонок первый, то сколько нужно, столько времени выделим для Анастасии. Здравствуйте.
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 Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Олеся. Я уже вам звонила не так давно с вопросом о проблемах в коллективе. Если вы помните, я хочу вас поблагодарить за рекомендации, которые вы мне дали, быть более доброжелательной, справляться со своей гордыней. Вот, я это все делала на протяжении некоторого времени, но как бы обстановка в коллективе остается такая немного нездоровая. Я бы даже сказала, очень нездоровая, потому что начальник нашего отдела, в общем, он потакает людям, которые склонны вот сплетничать, вселять какие-то раздоры, в общем, за спиной не очень хорошие вещи говорить. И поэтому атмосфера довольно болезненная. Сейчас вот коллектив разделился как бы на два лагеря. Вот. И вот мой вопрос заключается в следующем. Как взаимодействовать и как вести себя с людьми, вот, которые клевещут? Мне вот не дает покоя эта ситуация, потому что, ну вот я чувствую, что что-то должна такое чему-то научиться, наверное, я не знаю, то ли отстаивать правду, потому что у меня такой определенный страх перед этими людьми есть. Вот, я просто не умею как-то вот себя поставить, вести себя в таких ситуациях. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, ситуация известная. Эта ситуация, она складывается. Есть такой тип управления, но нельзя сказать, что это научный тип управления. Это, скорее всего, антинаучный тип управления, но он такой имеет место быть. То есть многие люди, которые, руководители, которые не умеют управлять и не знают, как это делать, нет у них ни образования, ни возможности, ни каких-то, может быть, резервов внутренних, там и нет способности к этому управлению. Вот. Они вот идут таким вот путем, знаете, он не очень такой приятный путь для коллектива. Они просто пытаются, чтобы каждый друг от друга стучал, например, ходил, докладывал ему, да, пытаются, да, какие-то вот розни, там, то есть разделять коллектив постоянно, там, чтобы вот это вот была такая напряженность некоторая. И чтобы, знаете, они думают, что есть какой-то плюс, конечно, в этом. Например, конкурентная борьба какая-то идет внутри коллектива. Вот, они там пытаются лучше работать, может быть, как-то, но, или, во всяком случае, как бы лучше выглядеть перед начальником. Как минимум.
Скорее второе. Вот. Да, результатов, да, к сожалению, мало.
Да, и ну, это неэффективное управление на самом деле. Это очень часто мы сталкиваемся с этим, когда вот, нет профессионалов-управленцев, которые это первое, это почему происходит? Он не профессионал, не умеет управлять. И второе, просто лень ему это делать. Так легче просто, понимаете? Так много легче. Когда все друга подставляют. И в этой вот воде как бы всегда можно там, например, кого-то недоплатить, на что-то еще сделать. То есть есть такие как бы возможности дополнительных воздействия. Что вам, какую позицию вам занять? Вам нужно либо коллектив менять, потому что коллектив это такой деструктивный на самом деле. Вы его не поменяете, этот коллектив. Единственное, что может быть, если кто-то как-то поменяется начальник у вас, другой придет начальник. То есть это все от начальника идет. Вот вся эта вот ситуация, которая у вас в коллективе, она идет от начальника от вашего. Вот. И как бы он не выглядел бы, может быть, даже более-менее так ничего выглядел, да, то ну, все равно вы просто многого не знаете, похоже. Вот. Все от него идет. Поэтому надо либо куда-то переходить от этого начальника к другому, или стараться такую позицию занять, там, не влезать. Вы сейчас не поменяете, потому что вы будете, в конце концов, всегда вас раздает эта махина.
То есть вы советуете просто абстрагироваться и поменять просто,
да,
работу,
просто,
да?
Да, просто занимайтесь там своим делом, не влезайте в эту драку. Не надо, это бессмысленная драка абсолютно. Она ничего не поменяет. Если единственное, что может быть, как-то коллектив объединится, например, чтобы снять начальника. Ну, а он скажет, а почему мы должны снять его? А вы скажете, вот там такая ситуация. Он скажет, что он найдет способ оправдаться, например, понимаете, и дальше что?
Ну да, как бы непосредственно вот именно владелец этой компании, он неоднократно уже, конечно, его даже при нас уже начинает, ну не то что оскорблять, но говорит, что он очень недоволен его работой, потому что все видят, что он очень некомпетентный в своей работе. То есть он ленивый, он рассеянный, у этого человека проблемы явно психологические какие-то, и он явно не профессионал. И когда вот не было человека, с которым он в коалиции, скажем так, это девушка одна, которая вот как раз-таки всех подстрекает, там, сплетничает. Такой случай произошел, что весь коллектив прямо при владельце компании, в общем, стал говорить правду, и его разоблачили, скажем так. Вот. Но потом проходит какое-то время, и все как-то улегается опять, и опять все становится. Вот эта девушка опять вернулась из отпуска, и опять такая тяжелая ситуация, в общем. Я даже не знаю, если честно, что мне делать.
Представьте себе, знаете, вот если бы вы были владельцем компании, и у вас такой был бы директор, например, что бы вы сделали бы?
Ну, наверное, постепенно бы, конечно, его уволила, но для этого я, наверное,
да, вот видите, то есть нет. Это логично, понимаете?
Ну да.
Это любой нормальный человек бы уволил бы такого работника бы. Это совершенно, это понимаете, одно дело, когда какой-то не очень компетентный человек стоит менеджером, например, каким-то там, или в нижнем звене где-то, а совсем другое, когда некомпетентный человек стоит директором, понимаете? Это, сами понимаете, убытки другие совершенно.
Да, да,
для каждой компании. Вот, но он все равно удержит его почему-то. Значит, какие-то есть скрытые мотивы, почему он это делает.
Ну да, я тоже к этому выводу пришла. То
есть, это, может быть, он какой-то родственник. Может, кто-то, например, навязал ему. Например, есть какое-то влияние на этого человека, на хозяина фирмы.
Да, 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 есть.
И он просто поставили родственника, например, туда, своего. И он просто не может от него избавиться никак. То есть он. Поэтому он так себя ведет плохо. Потому что он знает, что он защищен кем-то еще сверху.
Ну да, наверное.
Ну, вот. То есть, ну, здесь, понимаете, такая ситуация какая-то большая, это большая проблема у панов, понимаете? Вот. У холопов тут должна такая ситуация быть. Нужно просто голову беречь, чтобы не отрубили ее. Потому что вам могут и карьеру подпортить, и плохую характеристику написать, понимаете?
Ну да.
Вот, поэтому лучше все-таки, я думаю, из этого коллектива потихонечку куда-нибудь перемещаться в другое место.
Ну да, наверное. Просто я вот еще вот с этой коллегой, как бы у меня, вот у нее совершенно такая вот наглая, как бы, ну вот такой, ну немного рыночный уровень, скажем так, вот. И мне сложно просто с ней взаимодействовать. Вот от ее наглости у меня просто иногда, и вот я теряюсь, не могу ей ответить. Вот я даже не знаю, как мне с этим работать. Вот еще у меня как бы лично я чувствую, что работа должна быть над этим.
Понимаете, возможно, какие-то отношения у них есть начальника с этой дамой.
Ну, возможно, да.
Понимаете, есть, значит, вот она себя поэтому так ведет, вызывающе. У женщин часто бывает такое, если она чувствует с кем-то, у нее с начальником какие-то отношения близкие, то она начинает себя к начальнице вести.
Со всеми остальными. Ну да, но она вот за спиной, в открытой.
Не вести,
вот
иначе просто эта грязь на вас польется. Вот. Либо же нужно как-то обходить эти острые углы. Вот, скажите, вы такая умная, так хорошо тут все мне рассказали, я все приняла. Вот, и то, что касается вас, все принимайте тогда. Для вас это вообще полезно будет, потому что это смирение вырабатывает хорошо. И ваш профессиональный уровень также будет расти. Но в любом случае надо думать, что пора потихонечку оттуда сруливать. Я иначе что-нибудь такое произойдет, что может испортить карьеру вам дальше. Тогда пока вы хорош, пока вы, у вас еще ничего не испорчено, понимаете, пока у вас там не заморали вам репутацию местные там кадры. Вот. Потихонечку, может быть, стоит туда уходить. Я так бы сделал бы. Ищите работу, присматривайте работу другую.
Хорошо, спасибо вам большое.
А с ней в конфронтацию ни в коем случае не вступайте. Вообще не вступайте с ней. Не вступайте с ней. Да, 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 хорошо, я все сделаю, спасибо вам большое. Так вот, и вот так вот, в таком ключе.
То есть позволяйте ей дальше и дальше. Потому что чем больше я молчу, я выбрала тоже позицию не оправдываться перед ней. Ничего, просто вот, ну, такую позицию вообще нейтралитета, не отвечать на ее там какие. Но она вот все дальше и дальше, наглее, наглее начинает себя
вести. Вот поэтому я говорю, что пора уходить с этого коллектива.
Ясно. Ну да. Вот. Хорошо.
И уйти нужно, как минимум, так хорошо уйти. Чтобы не со скандалом.
Хорошо.
Ищите работу другую.
Хорошо. Спасибо большое.
Спасибо
вам. До свидания.
Спасибо и вам, Анастасия, за звонок. Всего хорошего вам.
До свидания.
Ну что, мы продолжаем. Дальше у нас вопрос есть на сайте. Также нам написали в скайпе, но все по очереди. Вот на сайт нам написала Яна. Подскажите, как быть женщине, которую бросил муж и ушел к первой жене, оставив ее и их 3-летнюю дочь без средств к существованию. Время от времени муж пишет, что любит и хочет вернуться, но потом снова пропадает. И так длится уже 8 месяцев. Что делать? Ей стоит забыть его или молиться за него и ждать?
Ну, я таки не могу рекомендации давать. Это было бы чересчур. Но в любом случае, мое такое мнение, что если человек не хочет с тобой строить отношения, то на этом жизнь останавливается, значит, надо двигаться дальше куда-то. Тем более, если нет средств на жизнь. Значит, надо эти проблемы насущные решать. Понимаете, если вы будете ждать, пока он вдруг очухается, то вы можете не дождаться никогда. Знаете, вообще лучше всего никогда ничего не ждать. Лучше действовать начинать. Сразу же. Нет средств существования, значит, надо думать, где деньги доставать. Вот, если он придет, в конце концов, совесть проснется, деньги даст вам, ну, будет еще плюс ко всему деньги. Они лишними не бывают. То есть все время должно быть движение. Вы должны находиться в движении. Не надо находиться в ожидании. Даже если вы ждете что-то какое-то, да, например, то в этот период в ожидании вам нужно действовать дальше. Никогда не останавливайтесь. Всегда двигайтесь вперед дальше. Любое вот это, когда только начинаете тормозиться, все, начинает разрушаться ваша жизнь сразу же. Она разрушается. Становится ситуация все хуже и хуже. Вот ждете, но ждите, продуктивно ждите. Никаких проблем нету. Дальше видно будет. Принимайте какие-то решения, смотрите, изыскивайте резервы, смотрите, куда можно, что, на работу устроиться, или какие-то еще варианты есть. Вот, спешите с разводом не нужно. Вот, потому что, ну, может быть, не нужно с разводом спешить. Как там обернется, непонятно. Хотя, может быть, в вашем случае можно и развестись даже. Пускай живет, хочешь жить со своей первой женой, пускай живет. Вот. Угу. В общем, в любом случае жизнь не останавливается. Нужно двигаться дальше всегда.
Ну да. Да, спасибо.
Депрессия это тогда, когда вы остановились и висите на одном месте. Никуда не движетесь. Тогда депрессия возникает. Не доводите себя до этого. Спасибо.
И заключительный вопрос в этом эфире у нас будет от Нелли. Добрый день. Живем мы с мужем 4 года вместе, 11 лет знакомы. У нас родилась замечательная дочка, ей 10 месяцев. И уже примерно полтора года у нас очень напряженные отношения. Чувство, что держит вместе нас только ребенок. Как восстановить доверие и тепло отношений? И также дописала наша слушательница, что отношения начали портиться, когда мы вместе стали работать. Проект закончился, а вот отношения продолжают рушиться.
Но здесь общая ошибка, когда муж с женой вместе работают. Для того, чтобы муж и жене работать вместе, необходимо, чтобы у них были хорошие качества, развитые уже. Вот. В нашем случае, когда эти качества не развиты, то лучше не работать вместе. Почему? Потому что, если, например, муж является начальником, то жене тяжело воспринимать его как начальник и подчиняться его приказам, ну, как бы распоряжениям. И жена ведет себя, занимает такую позицию особенную на работе, она начинает тоже как бы распоряжаться, что делать, влезать в дела мужа. Второй момент такой, что когда муж деньги приносит с работы, зарплату, то жене должно быть должна быть такая иллюзия, что он тяжелым трудом заработал эти деньги. Вот, если она на работе, она знает, как он работал вообще, и у нее может возникать впечатление, что он как бы, ну, не очень хороший специалист, например, там, или прикладывает не очень много усилий, или мало старается, и получает незаслуженно эти деньги, там, понимаете? У него впечатление портится о муже. Пускай она очень не знает о том, как он работает, что он делает, какие у него методы. Приносит зарплату. В эти подробности, тонкости работы лучше не посвящать женщину. Потому что она начинает сразу же какие-то там выводы делать неправильные. Вот. В любом случае, вот видите, как если вы вместе работали, значит, у вас не хватает в семье правильных отношений. То есть вы занимаете неправильную позицию по отношению к мужу. И муж к вам также. Надо пересмотреть, начать именно с периода работы вместе, что вы там делали, что вы ему говорили, вспоминать это, что было не так. Когда все это вспомнится, и вы сделаете какие-то выводы по этому поводу, После этого надо подготовиться к разговору с ним. С ним потом после этого поговорить нужно будет. Нужно попросить прощения. Вот. Где-то. Перестроиться нужно. Вот. И дальше там, глядишь, отношения будут улучшаться, начнут улучшаться у вас. Вот так вот на пустом месте не получится. Нужно понять причину. Причину вы знаете, допустим, да, но надо более глобальную причину понять, что именно послужило этим плохим отношениям. Значит, что вы говорили, как вы себя вели, что-то, может, какие-то слова ваши его спровоцировали на это. В общем, надо разобраться именно с этим. Вот сядьте просто и проанализируйте, что было не так. Когда проанализируете, да, уже с ним можно разговаривать дальше. Вот, таким образом с этого надо начинать. А потом уже улучшайте отношения. Вообще лучше с мужем вместе не работать, конечно. Хотя бы впрямую не работать с ним. Это лучше отдельно. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам. Теперь уже за весь этот эфир, за это общение длиной в час. И мы продолжим ровно через неделю. На следующей неделе, как всегда, в среду, давайте поговорим о том, что, как всегда, интересует наших слушателей. Так что до встречи, Дмитрий, через неделю.
Большое вам спасибо. Я вот тоже отправляюсь теперь в Россию, еду.
Возвращайтесь.
Сейчас отъеду на самолет уже.
Ну, мы даже вот не ощущаем. Для нас вы всегда в эфире по средам, и поэтому мы как-то чувствуем всегда, что вы близко где-то.
И даже трудно поверить, да, очень трудно поверить, что я, например, в Америке за много-много тысяч километров.
Да, вот так.
От родины. Но в любом случае, даже за такое количество, на таком расстоянии, мне хочется пожелать вам всего самого хорошего, доброго, хорошего настроения, счастья, удачи, духовных реализаций каких-то. Всего самого доброго. До новых встреч. До свидания.
До свидания. Спасибо.